Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 19 декабря, вторник. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. По данным Deep State, в России за прошлые сутки есть прогресс сразу на двух направлениях. Под Бахмутом у Хромова, восточнее Ивановского и севернее Клещеевки. И под Донецком, южнее Новомихайловки. Аналитики проекта опубликовали видео, где видно, как российские войска наступают в сторону Ивановского в полный рост. Такие действия, со слов украинских военных, обусловлены тем, что на этом участке противник превосходит по количеству живой силы. Ее не жалко. Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский называет на бахмутском направлении целью агрессора наступление на Часовьяр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области. Также, по его словам, для российской армии остаются важными Купянское и Лиманское направления. Смогут ли ВСУ сдерживать силы противника без привлечения резервов? Где армия РФ берет ресурсы для атаки на нескольких направлениях одновременно? И какую технику Украина сможет восполнить самостоятельно без помощи западных партнеров, будем обсуждать сегодня в эфире. Гости эфира Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего, и Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа». Также расскажем о том, ощущает ли дефицит западного калибра артиллерии на фронте и почему в Гаагу приехал с повинной российский полковник Игорь Саликов. Он собирается дать показания о войне против Украины. Я напоминаю вам, что вы можете подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных тем, касающихся именно Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки отбиты новые атаки на Богдановку на северо-западе, Андреевку и Клещеевку на юге. Дипстейт фиксирует продвижение агрессора возле Клещеевки, возле Хромова и Ивановского на трассах, ведущих из Бахмута на Часовьяр и Константиновку. В направлении к Северску армия Украины отразила атаки на Спорное, западный край Донецка. Войска РФ штурмовали Таненькое, Первомайское, Невельское, Северное, Авдеевку. Продолжаются попытки взять Коксахин. На Маринском участке атаки были направлены на Новомихайловку и по ней же нанесены авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. Повторили штурмы в направлении Синьковки, Петропавловки, Макеевки. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
Военная помощь Украине от партнеров снизилась, и это уже влияет на фронт. Командующий группировок войск Таврии Александр Тарнавский в интервью Reuters сказал, что силы обороны в основном сейчас находятся в обороне и свернули некоторые операции. Острее всего чувствуется нехватка артиллерийских снарядов. Как на передовой сейчас работает уже ставшая привычной американская гаубица М777, для которой нужен западный 155-й калибр, снял Ярослав Кречко.
Добрий день до вас. Вже відпрацювали чи ще будуть?
Ще два рази.
Ще два рази буде?
Добрий день. Добрий день.
Гармата! Гармата!
Расчет гаубицы М777, которую украинские военные называют «три топора», действует как слаженный механизм.
Армата!
Все они в армии с первых дней большой войны. Одной командой работали на советской мсте, а с осени 22-го уже на семерках.
Гармата и гармата. Такая трохи любить смазку и ласку.
Гармата!
Острел!
Три сімки – фактично найбільш масова західна гармата в Збройних силах України. Згідно з даними проєкту «Орікс», партнери надали 190 таких артилерійських систем. І більша частина з них, звісно, зі Сполучених Штатів.
Роботи, так скажемо, у нас ніколи не бракувало. Порівняні, там, скажімо, з тими ж американськими даними по їхніх настрілах, то у нас йде по вищому рівню. Тобто, ну, скажімо, в середньому за місяць з одної гармати настрілюється по-різному. Тисяча, дві тисячі, може й три тисячі снарядів.
У літому всі знали, що іде наступ, більше роботи, допомагали. Ну, зараз трошки менше роботи з умовами. Погода. О, а цілі нам говорять цілі, ми виконуємо, ми інших питань не задаємо. Сказали, громада до бою стали, зробили роботу, відійшли, чекаємо далі. Отак працюємо, кожен день отак працюємо, щоб донести ту перемогу, і ми її донесемо.
На фронті на вопрос, хватает ли снарядов, ответ всегда очевиден. БК надо больше. Но пока в связи с задержкой решений по западной помощи для Украины, расчет этой пушки каких-то изменений в поставках не заметил.
Колись вистачає, колись не дуже. То залежить від того, ну, це ж служба постачання, у них там свої плани. Ну, скажем так, без тої допомоги, я думаю, що лінія фронту вже би проходила десь по лінії Південного Буга. Допомога потрібна, тому що, ну, перевага в озброєнні, якщо ви знаєте, то дуже велика. Тобто, хоч вони і застарілі системи мають росіяни, але їх багато. Плюс, ну, вже куди дітися, всі знають, що їм допомагає і Китай, і Іран, і Північна Корея, та ж, яка всі ці ракети Китай робила, що клепала зброю.
Наказом головнокомандувача Збройних сил України Золотим Хрестом нагороджений Олексій Володимирович.
Не очікування, але є розуміння за службу, за браву справу, яку ми робимо всі разом, і що ми мусимо перемогти, інакше бути не може.
Треба працювати, носити. От сам снаряд важить майже коло 50 кілограм, і там їх треба наносити за день. 40-100 штук буває, коли. Ну, є фізично, а морально те, що хочеться додому, ну, з сім'єю, хочу бачити дітей, дружину, друзів, школу, як привик до неї, дітей і так далі. Але все витрапимо. Заради нашого майбутнього. Бо якщо не ми підемо, такі хлопці і дівчата, то ворог дійде до наших кордонів. І самі розумієте, що будуть наші діти жити під окупацією. А то не хочеться, і тому я вирішив піти, інші хлопці теж. І з самого початку воюю. Я сам вчитель фізичного виховання. Ось. І пішов, не шкодую. Не шкодую, але важко вже. Воно час дає своє.
Хтось отримав поранення, хтось загинув. Це все впливає на людей. Плюс робота у нас така, що, ну, якщо ви читали там є останній матеріал по американській армії, про те, як відбувалася операція «Буря в пустелі», чи коли вони воювали з Аль-Каїдою, то хлопці там відвоювали 3 місяці, і потім, ну, ще, скажімо так, довго лічилися, і до кінця ще не вияснили всіх причин, чому у них такі там розлади, то все щось впливає. Кожен постріл – це мікрострус мозку.
И напоминаю, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Номер телефона 0800 300 403. Это если вы хотите позвонить, если хотите написать сообщение, принимаем их в Viber и Telegram. Плюс 38 095 151 95 05. И к нашему эфиру присоединяется Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что нашли время включиться в наш эфир. Проект Deep State фиксирует продвижение противника у Хромова, восточнее Ивановского, севернее Клещеевки и южнее Новомихайловки. На видео, которое сейчас мы вам покажем, видно, что возле того же Ивановского россияне атакуют в полный рост. Как вы думаете, чем обосновано такое, скажем так, дерзкое поведение, когда они идут прямо в полный рост? Это из-за преимущества в силе?
Ну, потому что подгоняют, требуется быстрый результат, только этим можно объяснить. На отдельных направлениях маленькими группами передвигаются, очень маленькими, где-то очень скрытно накрываются таким импровизированным камуфляжем ветки, вот плетутся какой-то кокон, и в этом коконе просто ползут по земле, чтобы не было видно украинским беспилотникам. Но здесь... просто открыто можно поражать, не знаю, кассетными боеприпасами. То есть, скорее всего, получили приказ, что нужно быстро взять позицию. Чем быстрее возьмут позицию, тем быстрее можно отрапортовать, доложить, возможно, там, получить какое-то представление к награде, там, досрочное звание получить, может быть, может даже звезду Героя Российской Федерации. То есть, ну, разные мотивации могут быть.
Вот командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорит, что вот на этом направлении у них четкий план, да, у противника, у россиян, что сначала хотят взять населенный пункт Часовьяр, затем Константиновку, после Константиновки Дружковку, Славянск, Краматорск, ну и впоследствии выход на границы Донецкой области. А как вы считаете, насколько реалистичны их задумы, да, и хватит ли сил?
Нет, ну давай так, ну планы у них есть, вопросов нету. Планы у них есть, они это не скрывали никогда, что они хотят двигаться дальше. Понятно, только благодаря нашим защитникам эти планы не были реализованы вообще от слова совсем. Понятно, что у них планы есть... морского десанта в Одессу. Это все есть у них, но другое дело, насколько он реализуем, 0,000 миллионных процентов, но он есть у них. Точно так же есть план возврата Херсона, они хотят ее вернуть, выйти к городу Днепр, Днепропетровской области, на речку Днепр. То есть все это есть, Харьков есть. То есть они фантазируют себе, планируют. Это, в принципе, часть Российской Федерации, что они постоянно планируют, имеют в виду что-то захватить. Другое дело, это наши военные, которые постоянно мешают реализации этих планов.
А как вы оцениваете реализацию их планов касательно трассы на Часовьяр?
Ну, опять же, много зависит от наших, от поставки боеприпасов. То есть, если боеприпасов будет достаточно, то, конечно, сможно удержать. Если боеприпасы будут идти с перебоями или, как сейчас говорят, в режиме энергосбережения, то, конечно, это хорошим образом не повлияет на нашу боеспособность.
Тот же Сырский говорит о том, что еще дни важны, одно из важных направлений – это Купинское и Лиманское направление. Российские войска не прекращают ежедневные штурмы в районе Синьковки, Харьковщины, да? Как вы считаете, чем для противника так важно это село? Он стремится создать там плацдарм для дальнейшего наступления на Купинск?
Смотрите, я не готов сказать, почему конкретное село, вот искренне, это вот только логика российского планирования, она может подсказать, там, какая у них там логика там находится. То есть глобальная задача – двигаться дальше. То есть, ну, село за селом – это просто вот очередная точка на карте, которую нужно взять и двигаться дальше, пока не получит команду, там, не знаю, отбой, стоять, остановиться, что угодно. То есть команда двигаться, получается двигаться, двигаются, не получается, пробуют пробивать нашу оборону, пробуют ее шатать. И это происходит уже почти 2 года, поэтому вот мое видение такое.
А касательно их живой силы, как вы считаете, кого в первую очередь гонят в таких открытых штурмах?
Те, кто проштрафился, те, кто употреблял наркотики, алкоголь, они посидели в ямах и потом как штрафников отправляют. Всякие заключенные, которые еще остались и которые там небольшим потоком еще идут в частные военные компании, в Минобороны, их отправляют. Кого еще? Ну, в принципе, это такой первый самый контингент. Их задача небольшими группами выйти на передовую позицию, вынудить украинские войска открыть по ним огонь. В это время за ними наблюдают российские беспилотники, выявляют украинские позиции. И после наступающие войска российской армии не так уж и важны. Смогут взять украинскую позицию? Отлично. Не смогли, погибли. Ну, хорошо, будет следующее. Главное, что они раскрыли расположение украинских войск. То есть вот такая задача у них простая. Сзади, уже неоднократно подсообщалось, находятся такие заградотряды, которые не разрешают российским военным даже не то, что назад отступать там тактически, а перемещаться влево или вправо. То есть это уже наказывается расстрелом у них.
Вы говорили о том, что не жаль силы, да, живой силы россиян. А касательно, если мы говорим о том, что на фронте уже не одну неделю наблюдается ситуация, когда сразу в нескольких точках фронта россияне, скажем так, идут вперед, есть натиск на украинские позиции. Как вы считаете, хватит ли у ВСУ сил для сдерживания противника без привлечения резервов?
Ну, хотим верить, что хватит, но, опять же, наступление не только на земле, наступление и в воздухе, и это бомбежки постоянно. Если бы только живая сила наступала, наступает живая сила, наступает техника, есть артиллерия, есть корейский боеприпас, есть иранский боеприпас, есть авиация, управляемые бомбы, то есть это все, к сожалению, создает огромное давление, просто давит наших военных. Каким образом россиянам удается продвигаться в населенных пунктах, которые они штурмуют? Просто уничтожение строения за строением, просто в уровень 0, в 0, да, вот когда наши военные просто банально не за что держаться, они вынуждены отступать. То есть вот такая вот тактика выжженной земли в буквальном смысле. И российские военные, смотрите, они захватывают не город, не населенный пункт, они захватывают локацию. После штурма российской армии там не остается ничего. Вот просто ноль. Просто руины, которые просто невозможно восстановить и нет смысла их восстанавливать.
То есть на этом боеприпасы они не экономят. А что, если говорить о украинских военных? Да, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил Reuters о том, что вооруженные силы столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов. Вот, и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи, да, ВСУ сворачивает некоторые операции. На практике что означает вот это «сворачивают операции»? Это получается, что один участок фронта переходит в оборону, чтобы на другом участке фронта была возможность наступать?
Да, в такой режим ожидания, то есть максимальное энергосбережение, то есть без продвижения, остановиться, максимально закрепиться и там, условно, знаете, передать эстафету россиянам. Ну, теперь вы наступаете, пробуйте, да. То есть в наступлении понятно, что усилий прилагается намного больше, нужно перемещать технику. А мы знаем, что сейчас на фронте очень тяжело с погодой, и грунт очень мягкий, есть много видеоматериалов, как техника просто вот грузит, просто вот начиная вот какой-то легкой техники, колесной, ну, внедорожники заканчивают, тяжелая техника, все грузнет, наступать тяжело, поэтому, возможно, где-то более прагматично перейти в оборону и отдать при этом какие-то имеющиеся резервы другим направлениям, где поддерживается наступательный потенциал. Например, Херсонская область, левый берег. Вот там украинские военные имеют пока что не продвижение, а именно преимущество, например, в беспилотниках, что вынуждает Российскую Федерацию, как они сами признают, забирать часть, даже не часть, а значительное количество средств радиоэлектронной борьбы с других направлений, там, где российская армия присутствует, потому что нужно как-то украинские дроны погасить. Вот сейчас они над этим работают очень сильно.
Касательно дронов, как раз следующий вопрос. В Минобороны сообщили, что Украина наращивает производство дронов «Камикадзе», а также планирует производить на своей территории 155-миллиметровые боеприпасы в количестве, которые смогут покрыть разницу между потребностью и помощью. А как считаете, сколько времени понадобится на то, чтобы выйти на необходимый уровень производства как дронов, так и снарядов?
Их всегда не хватает. Ну вот смотрите, вот буквально не так давно были сообщения о том, что это официальные средства массовой информации, что Украина производит ориентировочно 50 тысяч дронов в месяц. В то же время приводились число, что Российская Федерация производит ориентировочно 300 тысяч дронов в месяц. То есть, разница есть. Понятно, окей, где-то поправка на информацию, на число, цифры, в общем, впечатляют. По снарядам, да, были такие сообщения, что Украина производит натовские боеприпасы советского образца где-то за границей, где-то, там, говорили, в Украине. Мы не знаем, где это производится, и не нужно нам это знать. Это, пускай, будет большая тайна, большой секрет. Но фишка в том, чтобы сколько они производили, к сожалению, нам это не хватает. Вот смотрите, Германия сообщала о том, что передала Украине 7 тысяч снарядов натовского калибра. Но это на один день яростных боев. Один день, Карл, один день. Это 7 тысяч снарядов Украина выстреливала. Это на пике, это когда у нас максимум был. Российская Федерация на пике выстреливала в сутки 70 тысяч снарядов в сутки. 70 тысяч. Да, потом они начались проблемы, они опустились до 10 тысяч, но тем не менее, это для них минимум катастрофический, а для нас это неподъемный максимум, 7 тысяч. Поэтому, к сожалению, сколько бы ни производили, Украина будет съедать любое количество. Хоть, не знаю, там, будет производить 100 тысяч в месяц, все снаряды Украина будет съедать.
А касательно погодных условий и работы тех же дронов, как-то это влияет?
Не, когда сильный ветер, конечно, использование дронов, сильный ветер, дождь, снег, то, конечно, видимость ухудшается, корректировка улучшается, если это дрон-корректировщик, не видно до конца. А если это дрон FPV, то тоже ухудшается его применение. А вот морозы, судя по всему, не сильно влияют. Да, там на батарею, но на длительность жизни батареи, но, как правило, наши военные стараются быстро выявить цель, даже если это одинокий солдат российской армии, все равно его, как зайца, в поле гоняют и атакуют этим беспилотником.
И опять вернемся с вами к вопросу количества людей в российской армии. На прошлой неделе Владимир Путин проводил прямую линию, где общался с народом, и в своем выступлении он озвучил цифру, что на войне в Украине находится 617 тысяч российских военных. В ГУР Украины такую цифру опровергли, назвав количество российских солдат в пределах 450 тысяч. Если говорить о том, что если РФ преднамеренно завышает цифры, то с какой целью? Это психологическое давление и устрашение украинских властей, или же выдает желаемое за действительное?
Так, смотрите, даже 400 тысяч человек, эта цифра внушительна, да, как бы мы ни пытались себя успокоить, так не 600, всего 400, подумаешь, ерунда. Не, на самом деле цифра внушительная, как ни крути, смеяться не приходится. Скорее всего, объяснение вашего вопроса кроется в желании нижестоящего начальства как-то округлить, показать, что план перевыполнен. Да? Все начинается снизу. Когда снизу там набрали, например, 9800, это говорит, да ладно, пиши уже 10, что ты начинаешь? Пиши 10,5 тысяч. Написали 10,5. И так на каждом уровне где-то приписывается. Вполне возможно, что в конце ложится цифра, что ого, ничего себе, план перевыполнили. А мы же знаем, что если план перевыполнен, то это что? Правильно, это основание для награждения всех причастных, всех, кто был задействован, нужно даже отметить, поощрить. Чем поощрить? Либо значками, медалями, какими-то грамотами, может, какими-то денежными окладами дополнительными, может, кадровый лифт заработает. И ты расправился, ты будешь выше, да, будешь еще зарабатывать. То есть с вот этим, наверное, скорее всего, связано.
Ну, если учесть, что еще в начале полномасштабного вторжения количество состава было около 200 тысяч, в сегодняшний день, да, вы говорите о том, что 450 тысяч, это уже внушительная цифра, то можем полагать, что в следующем году 617 тысяч будет реальностью?
Смотрите, мы не знаем об этом, мы же видим, как тяжело собираются войска. Как бы не бравировали в Российской Федерации, что-то у нас там приходит, тяжело набираются, тяжело. Понятно, что в чем еще такой большой нюанс? Буквально не так давно Путин хвастался, что у нас самый низкий уровень безработицы за всю историю. Вообще меньше 3%, 2,9%, но экономисты бьют на переполох, говорят, так не может быть, это неестественно. И находится пояснение, что военные, они на фронте, они раненые, они погибшие, пропавшие без вести, они считаются все трудоустроенными. Они все трудоустроенные, они все бросаются в армию, то есть накачивается таким образом экономика, что такие цифры, вот смотрите, у нас безработица нулевая, то есть и дальше их набирают, но с каждым разом все труднее, и мы не видим там больших очередей в военкоматах в российских, как и в украинских, но это нужно отдать должное. Поэтому я еще думаю, что частично кроется ответ на ваш вопрос предыдущий, это внушить Украине, что против вас такая махина, вам вообще делать здесь нечего. А Европейский Союз, вы готовьтесь. Да? Например, Финляндии угрожают, Спин Соловьев угрожает Финляндию. На своих ток-шоу они рассуждают, что возьмем Лиссабон. Слушайте, тут они Авдеевку пытаются взять. Они Бахмут брали 8 месяцев, Карл, там 70 тысяч населения было в лучшее время. В лучшие времена они убрали 8 месяцев, снесли в пепел. Да? Но они все-таки мечтают про Лиссабон.
вот вопрос о том, что все дело в ресурсах, да? А где армия РФ берет ресурс для атаки на несколько направлений сразу, если учитывать, что, как вы сказали, с мобилизированными сейчас проблемы. Мобилизировать становится труднее. Однако, скажем так, планы на захват нескольких городов в Украине сразу не корректируются, все такой же амбициозный. Как считаете, это будут какие-то, возможно, изменения в законодательстве, либо же, скажем так, после выборов в марте 2024 года Путин объявит официальную мобилизацию?
Я думаю, объявит, потому что каждый раз, когда Путин говорил «нет», этого мы делать не будем. Напомните, Крым, все, это Украина, 100% даже не обсуждается. Отжали Крым, да. Там мы наступать в Украину не будем. Наступили в Украину, да. Вот. Мы не планируем оккупировать украинские территории. Оккупируют. То есть, все, когда он говорит нет, мы не планируем частичную мобилизацию. Там прошло немножко времени, огласили. Мы не планируем мобилизацию после выборов. 100% значит, она будет. Ну, тут бабки не ходи, это всегда так происходило. В чем нюанс? Армия действительно теряется, и сейчас я вижу логику российских действий следующим образом, ну, российских властей. Оглашать сейчас мобилизацию накладно, ну, очень трудно. Сейчас сезон оливье, мандаринки, ну, праздник не хочется портить, тут же выступление Путина будет на Новый год, там что надо показать, рассказать, что НАТО плохая, киевский режим, ну, все как обычно, вот ничего нового абсолютно. Если огласить мобилизацию, ну, это сорвет все, это будет неприятно, и ассоциации вот ровно там, когда в 89-м году режим Николая Чаушеску пал именно в этот период времени, не хочется, да, и желательно продержаться до марта месяца, Путина выберут, 3 дня голосования, и после этого можно делать, что хочешь. И сейчас пытаются добежать, набирают деньгами людей, пытаются брать должников, банкротов. Была информация, что по СИЗО пытаются проходить, набирать в СИЗО, потому что там гораздо проще людей брать. Ты приходишь в СИЗО, вот есть человек, вот он, не знаю, вот сидит за, там, не знаю, какую-то взятку, ему предлагают. Товарищ, вот мы при тебе рвем от постановления возбуждения уголовного дела, ну и ты едешь сразу на войну. Как тебе вариант такой? И вот прямо сейчас, вот сейчас на сейчас, и уголовное дело закрыто. И он выбирает. Я думаю, что до марта будут подпрыгивать. Кроме того, смотрите, как активно последние 2 месяца набирают непальские гурки, из Кубы людей привозят, какие-то хорваты. То есть такой интернационал в Российской Федерации. Я думаю, что вот на одной ножке вот пытаются допрыгать до президентских выборов, чтобы как-то хватало людей. И вот последнее вам скажу, как интенсивно погибают в российской армии. Мне запомнился один некролог одного, ну, семьи российского военного, когда нет, вот там 2 скриншота. По-моему, 22 ноября мы провожаем нашего папочку на фронт, да, 1 декабря хороним уже его, то есть 8 дней, то есть не 14 дней, как раньше было, срок жизни мобилизировано, не 3 недели, а в неделю он уместился, это в неделю, это с дорогой, да, дорогой туда и все, и нету его, вот так вот они быстро погибают на фронте.
Но я так понимаю, что найдут замену, даже если среди россиян желающих воевать не будет, найдут откуда из других стран привезти. У меня к вам последний вопрос. Украинский генштаб отмечает активизацию российских ДРГ на границе с Россией в Сумской и Черниговской областях. Как считаете, вот это маневр для оттягивания украинских сил или же, возможно, есть повторная угроза наступления на севере Украины?
Угроза есть всегда. Это правильно, что на нее обращают внимание. Мы не отмахиваемся от этого. А, нет, подумаешь, уже никогда не будет. Нужно быть к этому готовым. Но задача ДРГ – это диверсия и разведка. Группа разведки, группа диверсии. Зайти, проверить, посмотреть в глубину, там, 10, 20, 30 километров, как передвигаются украинские войска, какие украинские позиции там есть. Какая техника? Выйти на связь с людьми, которые потенциально могут или уже есть за осведомителями российской разведки. Да, вот выйти из. Ну, как вот в кино, да, там, эй, там, бабка, а партизаны в городе есть, да, или белые в городе есть, вот в таком духе. Общаются, выясняют информацию, возвращаются назад. И, как вариант, по дороге осуществляют какую-то диверсию. Там, минируют какую-то дорогу, минируют мост, делают засаду украинскому патрулю. Вот, к сожалению, в прошлом году несколько экипажей егерей, именно егерей, погибло на границе, потому что их принимали за пограничников, точно такие же зеленые автомобили, расстреливали, и, к сожалению, много людей погибло.
Ну, эта история может продолжаться, я так понимаю, тянуться годами, когда российская ДРГ может заходить на территорию Украины. А есть какие-то способы, как их отследить, да, и уничтожить, скажем так, до того, как они уже успеют нанести вред?
Ну, в эту игру играем мы вдвоем. То есть мы точно так же так работаем, и российские патриоты, которые воюют за Украину, они точно так же делают такие вылазки, они ищут российские войска, российские формирования, пытаются их уничтожить, заминировать, разведать обстановку. То есть работа идет. Но в чем фишка? Это маленькие группы, это там 3-4, может быть, 5-10 человек максимум, и их очень трудно заметить, только вот средствами технической защиты можно уберечься, потому что фронт длинный, там, например, граница Российской Федерации и Украины, там, где нет боевых действий. Фронт длинный, могут где-то просочиться по одному, по двое, по трое, по десятеро и совершать плохие дела внутри у нас.
И это хорошо подготовленные люди, это не просто новобранцы намобилизированные?
100%. Это высокоподготовленные люди, которые могут там по несколько дней находиться в лесу, условно питаться корой. Почему условно? Питаться корой, там, не знаю, пить снег, есть снег и вот так жить.
Спасибо огромное. Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего, был с нами в эфире, обсуждали ситуацию на фронте. И мы переходим к следующей теме. Друзья, дальше поговорим о теме, которая может повлиять на будущие суды в отношении режима Путина в Гаагу. В Международный уголовный суд явился с повинной высокопоставленный командир российской армии. Это полковник Игорь Саликов. Он заявил о готовности свидетельствовать о военных преступлениях армии РФ, в частности, о деятельности группы «Вагнер» и ЧВК «Редут». Кто этот человек и что о нем известно, поговорим с моей коллегой Натальей Неделько. Наташа у меня в студии. Привет.
Привет.
Ну, давай начнем с того, откуда, в принципе, взялся этот свидетель.
Смотри, по словам Владимира Сечкина, который руководит проектом «ГУЛАГу нет», где-то немного больше года назад к ним обратился бывший офицер военной разведки России и экс-начальник так называемого отдела управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР. И этот человек рассказал о том, что он принимал участие в военных действиях на территории Украины под руководством ГРУ и ФСБ и выразил свое желание свидетельствовать в суде о том, что о тех преступлениях, которые Россия против Украины с 2014 года. Зовут этого человека Игорь Саликов. Вот, правозащитники проверяли его первые полгода, сами устанавливали с ним контакт, потом помогли этому человеку выехать в другую страну, выехать из России. Дальше еще полгода ушло на то, чтобы сконтактировать его с Международным уголовным судом, с прокурорами Международного уголовного суда. И таким образом вчера этот человек прилетел в Нидерланды. Вместе с этим проект «ГУЛАГу нет» опубликовал его заявление явки с повинной, которая подана вот в этот Международный уголовный суд. И, собственно, вышло большое двухчасовое интервью с этим человеком. И, собственно, таким образом эта история стала публичной.
А какие-то подробности его биографии есть? Я так понимаю, что он стоял именно у истоков создания «Вагнеров» и «Редут»?
Ну, смотри, ему, Игорю Саликову, 60 лет. Он служил в спецподразделениях разведки еще с времен СССР, воевал в Афганистане. После распада Советского Союза он как бы остался не у дел. И подался в какие-то криминализированные структуры, в наемники, успел уехать из России и воевать в таких локальных войнах, непосредственно в Африке, в Заире, в Ираке, потом снова в Афганистане. И вот он является одним из основателей такой российской общественной организации ветеранов миротворческих миссий и локальных конфликтов. Это, собственно, те люди, из которых формируются российские ЧВК вот уже в том формате, которым мы их знаем, да, современные ЧВК.
А известно ли что-то Украине об этом человеке?
Ну, смотри, он был в базе миротворца, да, и наши коллеги с проекта «Схемы» проводили свое расследование и выявили именно его связь в причастности к созданию ЧВК «Редут». Это, собственно, наверное, второе по известности ЧВК, которое воюет на территории Украины. И сегодня офис генпрокурора Украины официально в интервью нашим коллегам из проекта «Свобода ранок» подтвердил, что они уже больше полугода сотрудничают с этим человеком, взяли его показания, проверяют эти показания, и вот эти вот свидетельства, ну, большая часть этих свидетельств уже нашла свое подтверждение.
А о чем его показания?
Ну, его показания можно разделить на две части, наверное. Первая часть касается именно 2014 года, того, как Россия захватывала Донбасс и развивала фактически войну в Украине. Он непосредственно входил в подразделение, которое заходило на территорию Донбасса с целью обеспечить военным путем проведение референдума в 2014 году. И потом на базе вот этих подразделений формировались уже различные военизированные органы псевдореспублик вот этих. И фактически его свидетельство здесь о том, как ФСБ и ГРУ курировало ввод войск российских, как прятали их тамнетов и выдавали войну фактически за гражданские конфликты. Непосредственно о том, какое кураторство было из Кремля. Ну и вторая часть, это уже касается вторжения в 2022 году, он руководил спецподразделением, которое входило в Украину, вторгалось через Чернобыльскую зону.
То есть, по сути, он рассказывает вот эту всю подноготную, начиная с 2014 года, а потом доходит аж до 2022 и, получается, раскладывает по полочкам все то, что им вкладывало в голову российское руководство еще там 9 лет назад.
Ну, похоже, очень ценный свидетель, и надо сказать, что это первая, мне кажется, история, когда это не просто какое-то заявление или интервью, да, который дал человек, непосредственный участник, а когда это доведено уже для снятия показаний судом международным.
А если говорить о том, что у него 2 часа интервью, да, то если его послушать хотя бы частями, получается, что он говорит о том, что действительно у них так проходили процессы, что им говорили, что нужно прийти и помочь Украине наладить сами процессы. То есть то ли это так пропаганда работает, что он говорит о том, что и шли туда с благими намерениями, либо же это история, когда они рассказывают одно и то же, находят любые предлоги для того, чтобы, скажем так, влезть в устрой чужой страны.
Ну, видимо, входил он в эту историю именно с таким пропагандистским посылом, но у человека произошли какие-то изменения, какое-то осознание, да, и теперь он меняет свой взгляд.
Спасибо огромное, Наталья Неделько. Говорили о том, кто такой Игорь Саликов и почему он решил прийти с повинной и рассказать о том, что происходило в 2014 и 2022 году по приказам России. Мы продолжим обсуждать эту тему с нашим следующим гостем и пытаемся с ним связаться, ну а пока к следующей теме. В сибирском батальоне опять новобранцы из России. Напомню, что это подразделение, которое воюет в составе ВСУ и включает в себя представители народов Сибири, которые хотят бороться с режимом Путина. Мои коллеги с канала «Настоящее время» встретили на полигоне сибиряков, которые недавно присоединились к бойцам.
Бойцы стреляют из автоматов, потом перебежка, снова открывают огонь и занимают позиции. Это тренировка штурмовых действий. Все они в украинской военной форме, но все они граждане России. Некоторые уже хорошо говорят на украинском. Боец с позывным «Карабас» рассказывает, что до начала большой войны жил в Москве.
Чому я тут? Та, звісно, чому я тут? Тому що я не хотів бути частиною фашистської путінської Росії, тому що я розчарувався у власному народі. Тому я захотів ще на початку війни приїхати сюди і воювати за вільну Україну.
Это подразделение называется «Сибирский батальон». В нем служат в основном представители коренных народов Российской Федерации. В частности, есть добровольцы из Якутии, Бурятии и других регионов.
Чувствовать себя изгоем не очень неприятно. И только здесь, когда вот был такой момент, когда я ощутил облегчение, да, вот когда я окончательно решился, что ухожу в регион, в иностранный легион. В этот момент я испытал так моральное облегчение, что я принял правильное решение. Каким бы оно ни было простым, тем не менее оно было очень сложным.
Прежде чем подписать контракт и вступить в ряды сил обороны Украины, добровольцы проходят тщательную проверку, которая может длиться до года, говорят представители командования ВСУ. И только после этого они могут взять в руки оружие.
Нынешнее российское правительство, оно украло огромное количество возможностей и будущее у своего населения. Это результат негативного отбора, когда во власть попадают специально самые аморальные, беспринципные, бесхребетные люди. Их как минимум нужно удалить от рычагов управления властью. Вот когда это случится, тогда уже мы сможем говорить про победу, перемогу и прочее.
Представители украинской армии заявляют, что некоторые подразделения сибирского батальона уже участвовали в боях под Авдеевкой на востоке Украины.
Можно, конечно, там в соцсетях там как бы поддерживать Украину, но это ничего не даст. Надо брать, приезжать и работать. Все. Идти волонтером. У кого дух есть, тот может идти воевать.
Свой выбор боец с позывным «Карабас» уже сделал официально. Он гражданин России, но ничего общего с этой страной он иметь не хочет.
Да я просто хотел жить, ну, не знаю, за совестью, якось по честі. Якщо моя країна, ну, я вже не можу називати Росію своєю країною, але якщо Росія воює, то я теж, я так вважаю, я маю воювати проти Росії. Нас має бути десятки, мабуть, сотні тисяч, я цього зараз не бачу, але сподіваюся, що колись так буде.
Після завершення підготовки ці добровольці в ближайшее время відправляться на передовую і будуть приймати участие уже в реальних боях.
К нашему эфиру присоединяется Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Обсуждаем тему о том, что бывший полковник российской армии ЧВК «Вагнер», 60-летний Игорь Саликов, воевавший против Украины, приехал в Нидерланды для дачи показаний в Международном уголовном суде о военных преступлениях РФ. Иностранным журналистам экс-командир даже рассказал о том, что он был причастен к агрессии России против Украины в 2014 и 2022 году. Саликов говорит, что он теперь хочет обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, что он готов раскаяться и что утратил веру в российские власти. Как вы считаете, вот какие на самом деле его истинные мотивы, да, потому что утратил веру в российскую власть, звучит несколько размыто. Как вы, в принципе, оцениваете его действия?
Вы знаете, мне трудно говорить о конкретном человеке, но я понимаю, что два года спустя, после начала полномасштабного вторжения, многие люди понимают, что им надо принимать какое-то окончательное решение. Надо понимать, ты хочешь поддерживать ту фашистскую структуру, которая и свой собственный народ, и особенно украинцев уничтожает в течение этой войны, или ты понимаешь, что для тебя, в общем, здесь нету места, что ты не хочешь быть соучастником. Возможно, на тебя тоже падают внутри этого коррупционного режима определенные подозрения. Иногда по делу, иногда потому, что просто ты не участвовал в той коррупции, в тех преступлениях, которые считаются в России нормой, если говорить про человека уровня этого полковника. Ну и после этого, собственно говоря, тебе нужно понимать, ты хочешь дальше прожить свою жизнь в нынешней путинской России, ты хочешь своих детей, своих родственников тоже сделать частью этой страны, или ты все-таки делаешь какой-то другой выбор и мечтаешь и думаешь о том, что жить можно по каким-то другим правилам. Мне кажется, что хотя многие умные люди понимали 24 февраля, что этот выбор неизбежно перед ними встанет, все-таки большое количество людей этот выбор откладывали, и они до конца не понимали, что нам предстоит, какой путь и какой выбор нам придется сделать.
Ну вот Саликов в интервью проекту «ГУЛАГу нет» рассказывает о событиях, происходящих на Донбассе в 2014 году. Давайте послушаем, что он вспоминает о том периоде, а после задам вам вопрос.
В задачи входило проведение референдума, создание, утверждение вот этого ДНР и последующее развитие событий. Вот первый мой заход туда, значит, на территорию Донецка, это была, значит, поддержка силовым методом проведения референдума.
Вот какой может быть реакция Кремля на его, скажем так, такие откровения, как вы считаете?
Ну, Кремль всегда относится к таким людям одинаково, а именно высылает за ними бригаду с новичком. Просто сейчас проблема у Кремля в том, что очень много людей, которые нелояльны, которые являются носителями какой-то информации, ценной потенциально для Владимира Путина. И бригад с новичком все-таки есть ограниченное количество на рынке. Вот они за всеми одновременно выехать не успевают. Но так понятная ситуация, конечно, его сейчас впишут в список предателей и будут преследовать в соответствии, трудно сказать, с законом, скорее с российским беззаконием. Мне в этой истории еще кажется важным, что все более откровенно и все больше свидетельств мы получаем о том, что в 2014 году не было никакого сепаратистского движения на Донбассе, а было абсолютно инициированное Кремлем, централизованная попытка расколоть украинское общество. И, собственно говоря, первая стадия войны, начатая непосредственно с участием российских спецслужб и российских военных. А у нас, мне кажется, сейчас, спустя почти 10 лет после этих событий, довольно много доказательств явных того, что именно так это и было. И очень любопытно, что в течение более 8 лет Кремль предпочитал врать по поводу этих событий.
Вот Саликов рассказывает много информации, да, начиная от 2014 года, кто курировал референдум на Донбассе, как создавались отряды Вагнеров и Редут, а как свидетельство российского боевика Саликова поможет Украине установить правосудие в Международном криминальном суде?
Я думаю, что это в долгосрочной перспективе, это один из ключевых факторов. Мы знаем, как расследовались преступления 20 века, мы знаем, как расследовались преступления нацистов. Свидетельские показания, в том числе людей, находящихся внутри определенной структуры, но по каким-то причинам решивших сотрудничать со следствием, что называется, это очень ценная вещь. Мы ровно на таких свидетельских показаниях можем теперь восстанавливать историю самых страшных геноцидов 20 века. И я надеюсь, что если действительно у Саликова есть какая-то ценная информация, он действительно искренен, хотя бы частично искренен в своих намерениях, то это станет ценным вкладом в процесс международного трибунала над российскими военными преступниками.
После эвакуации, да, назовем так, из России за последние 6 месяцев Саликов написал книгу, которая называется «Нет войне», она о событиях 14-15 годов, ну и 22-й год. Сейчас он пишет вторую книгу, которая называется «Вагнер. Армия Кремля», чтобы простыми словами, как он говорит, рассказать миру о произошедшем и помочь общими усилиями прекратить войну. А как, по вашему мнению, Саликова воспринимает или должна воспринимать мировая общественность?
Ну, вы знаете, конечно, я бы не стал делать из этого человека героя, это очевидно, но мне кажется, если все-таки проверка будет проведена, его показания сойдутся с реальностью, будут подтверждены, и будет понятна мера его ответственности за совершение тех или иных преступлений на территории Украины, то дальше такого рода люди в целом и он конкретно могут быть достаточно ценным ресурсом, которая демонстрирует несправедливость и, в общем, неспровоцированность этой войны с самого начала, с 2014 года, когда Путин впервые так жестко обиделся на украинский народ, потому что они, украинцы, его отвергли. И я думаю, что, говоря прагматично, было бы правильно, если бы таким людям бы давали возможность, ну, некоторой амнистии в зависимости от содеянного, и относились бы к ним именно как к некому ресурсу в этой войне против путинизма и против диктатуры.
Но если учитывать, что он совершал преступление на Донбассе, какая же здесь может быть амнистия, когда он конкретно признается в своих же преступлениях, пытках населения и прочее? Возможно, все-таки, несмотря на его покаяние, какой-то реальный срок он может получить.
Конечно, нет. Я вот эту деталь я упустил. Я думал, что он скорее был таким политическим участником этих событий, организатором референдума. Конечно, человек, который ответственен за пытки, должен понести наказание за то, что он сделал, ну, с учетом деятельного раскаяния, что называется.
И я так понимаю, что в основном он хочет, чтобы его семья была в безопасном месте, и за это он готов нести наказание.
Да, это звучит как честная сделка, надо сказать.
Спасибо вам огромное. У нас в эфире был Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новое время», «Новая газета Европа». На сегодня мы завершаем свой эфир. С вами было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работала Анастасия Середа. Оставайтесь на канале «Радио Свобода». Далее будет трансляция пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Так что никуда не переключайтесь.
Донбасс Реалии. Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio